Дорогие друзья, наша вторая беседа по современной истории России будет посвящена быту общества, советского общества в 70-е, 80-е годы, безусловно, с какими-то отсылками к более раннему времени. Большинство из тех, кому сейчас за 60, они помнят что-то из советского быта. Я-то помню, естественно, много и очень хорошо. Так что вы здесь услышите вещи, которых вы и так знаете. Но те, кто моложе 40, они ничего не помнят о том времени. От старших часто слышат некие рассказы наполовину, можно сказать, выдуманные, наполовину стилизованные. И важно узнать, что было на самом деле. И вот поэтому я позволю себе рассказать об этом, тем более, что в подготовке вот этого материала мне помогали и старые русские эмигранты, люди, которые приехали в Россию из-за границы, и которые в 80-е, 90-е годы, они могли сравнить жизнь в Европе, в Соединенных Штатах и российскую жизнь как бы глазами извне. Это тоже очень ценный момент. Потому что те, кто изнутри смотрит, у них уже, естественно, некое привыкание происходило. Например, у того же, у меня, например. Да? Итак, советский быт. Человек появлялся на свет в СССР обычно в родильном отделении какой-нибудь государственной больницы. Появлялся, если ему повезло. В 1980 году, по официальным данным, округленно, 60% всех беременностей в СССР кончалось абортом, и только 40% – родами. Противозачаточные средства были крайне скудны. Презервативы стали производиться в 1944 году по секретному приказу Сталина, чтобы ограничить распространение венерических болезней в армии. Женских противозачаточных средств почти не было. Снижение рождаемости с 5,8 детей на женщину в 28 году до приблизительно 2 детей на женщину в 1964 году произошло преимущественно за счет абортов. Около этого уровня рождаемость держалась до 90 года. 2 ребенка на женщину. Хотя формально аборты были с 36 по 55 год запрещены, делали их за мзду и врачи, и знахарки. Половое просвещение отсутствовало. Никто не учил, например, как избежать зачатия, следуя естественному ритму женского организма. Власть делала вид, что секса в СССР нет. Только в 1970-е годы по специальному решению ЦК КПСС, это смешно, но это так, стали переводиться и издаваться популярные книги по сексологии, потому что падало и количество детей в семье, и вообще количество браков, очень большое количество разводов, стали объяснять, что, слушайте, наши люди просто не умеют, мужчины и женщины, общаться друг с другом. И эти книги, польские, немецкие, я сам помню их, они стали появляться, но до большинства людей они не доходили. Здесь, кстати говоря, можно два слова сказать вообще о книжном рынке. Дело в том, что когда вы берете советского времени книги, вот 70-х, 60-х годов, вы, особенно 80-х, вы увидите огромные тиражи. Какая-нибудь там, не знаю, Лао Цзы издан тиражом 100 тысяч экземпляров. Никому, конечно, 100 тысяч экземпляров Лао Цзы в Советском Союзе было не нужно, их никто и не издавал. Но издавали тиражом в 10 раз меньше. Отчитывались за большой тираж, естественно, план выполнялся, а книг не хватало, и они продавались из-под полы. Это вот была обычная ситуация не только с книгами по сексологии, но и вообще с литературой. В родильных домах порой в одном помещении принимали роды сразу у 15-20 женщин. Питание было плохим, а передавать роженицам скоропортящиеся продукты запрещалось. Их негде было хранить. Мужей в родильное отделение не допускали. После родов мать перемещали в послеродовое отделение, куда младенца приносили для кормления. Смертность в младенческом возрасте резко снизилась. Между 1940 и 1960 годами, главным образом благодаря антибиотикам. По данным ООН, за 1983-84 год детская смертность в СССР была на среднем уровне. Из 200 стран в 90 странах она была ниже, чем в СССР, а в 110 была выше, чем в СССР. Серьезной проблемой для женщин было соблюдение гигиены в критические дни. В СССР не существовало вообще гигиенических прокладок. Вот современным дамам это очень сложно себе представить. Когда в аптеках выкидывали вату, за ней выстраивались очереди. Это такое характерное, не очень приятное, вот картинка абсолютного равнодушия к реальным потребностям людей у советской экономики, ну и, соответственно, у руководства страны. Формально в СССР число больничных коек на 10 тысяч душ было одним из самых высоких в мире. Но условия в больницах и поликлиниках, медицинская аппаратура находились на уровне слаборазвитых стран. Хотя врачей было много, специалистов не хватало. Больные неделями добивались приема. Из-за низкой зарплаты многие врачи работали по совместительству на нескольких должностях. Наиболее квалифицированные заводили нелегальную частную практику. За сложные хирургические операции обычно платили прямо медперсоналу. Помню, в 1980 году мне делали операцию на щитовидной железе, и прямо было сказано, что хирургу надо заплатить за это 100 рублей. Ну, тогда это были очень большие деньги. Это была месячная зарплата. Моя была месячная зарплата. Была поговорка, которую приписывали то одному, то другому видному медицинскому академику. Лечиться даром, даром лечиться. Между тем, власть имущие в правительственных поликлиниках и больницах, главная из них ЦКБ, Центральная клиническая больница, сохранилась до сего дня как правительственная больница, они пользовались всеми благами новейшей медицинской аппаратуры, которую для этих больниц и поликлиник покупали за валюту на Западе, прекрасное питание, врачи получали более высокую зарплату, хотя это не спасало от низкой квалификации. Ходила про эти поликлиники и больницы для власти такая шутка: полы паркетные, а врачи анкетные, то есть проверенные с партийной точки зрения, но совсем не обязательно хорошие. Хороших врачей в такие больницы и поликлиники, как правило, приглашали для консультаций. Мне самому приходилось несколько раз консультироваться, когда я был ребенком, мама меня приводила каким-то светилом, который на время вот приглашались в правительственную поликлинику, как ее называли, Кремлевская поликлиника, на Сивцевом Вражке, которая была, как тогда говорили, прикреплена моя семья, ну и я сам. После выписки из родильного дома мать и младенец возвращались домой. До 60-х годов чаще всего в коммунальную квартиру. В 1955 году, перед началом массового строительства жилья, в коммуналках и общежитиях жило 82% горожан. Часто отсутствовали ванна, горячая вода и центральное отопление. Готовили еду и грели воду на керосинках, зимой на дровяных и угольных плитах. Большинство городов РСФСР были полностью газифицированы только к 1970 году. Одноразовых пеленок для младенцев и подгузников не было и в помине. Пеленки до середины 80-х годов каждый день надо было стирать вручную и сушить тут же в комнате. Вот я сам этими самыми руками стирал всяческие пеленки и подгузники марлевые для трех моих старших дочерей. только когда появился на свет мой сын в 91-м году, можно было уже вздохнуть спокойней, появились западные вот все эти одноразовые средства. Крещение младенца создавало трудности. Священник был обязан сообщить о нем данные, которые попадали в госбезопасность и на работу родителей. Последние обычно оправдывались тем, что ребенка крестил кто-либо из пожилых родственников. В КГБ же заводили досье на такого, на таких родителей крещенного ребенка. И не тайно крещенный становился человеком второго сорта. Например, он не мог получить допуска к секретности. С женщин у КГБ был меньше спрос. Крестить детей носили жены, бабушки или няни, даже у многих советских начальников. Бытовала поговорка: «Жена – это религиозный орган советского работника». Так было и со мной. Как я узнал через много-много лет, уже крестившись 25 лет по собственной воле в 78-м году, что когда я был совсем маленький, моя няня Марфа, наверное, с разрешения моих родителей, отнесла меня крестить в церковь на Таганке. Потом там болгарское подворье было в этой церкви. И вот так тоже как бы тайно меня крестило. Так что из-за вот всей этой секретности я оказался человеком, крещенным дважды. Если в семье не было бабушки, то по достижении ребенком полутора лет родители старались пристроить его в ясли, чтобы мать не лишилась работы. Денег один человек заработать не мог, мужчина не мог прокормить семью. Это было сделано специально коммунистами, что такая зарплата была настолько маленькая, что должны были работать все взрослые люди. Это был принцип коммунистического государства. Вот, и отсюда ясли. Отсюда ясли. Ясли могли быть в ведении местного совета, так называемых совета депутатов, или принадлежать какому-либо ведомству по месту работы матери и отца. Ведомственные ясли были получше, но они находились часто очень далеко от дома, и приходилось их детей возить в такие ясли рано утром в переполненном городском транспорте, а вечером сонных, замученных детей везти обратно. Только моя самая старшая дочь, она пережила, если не ясли, то детский сад. И я всегда испытывал муки совести в виде уставшего, замученного ребенка, который находился, кстати говоря, в одном из лучших детских садов Москвы. Тем не менее, ясельные дети часто болели. Тогда матери приходилось брать больничный лист по уходу за ребенком. После 2 лет в яслях ребенок попадал в детский сад, где находился с 4 до 6 лет. Если он был крещен, то родители сдавали его в детское учреждение без креста, чтобы избежать насмешек со стороны воспитательниц и других детей, а то и доносов. Малыша предупреждали никому вне дома не рассказывать о своей вере. Так уже в раннем детстве возникало двоемыслие: с родными говорить одно, а с посторонними другое. Содержание в яслях и в детском саду было платным, но стоило дешево. Школа начиналась с 7-летнего возраста. Ребенку надо было купить тетради, ручки, карандаши и ранец или портфель. Все, кроме ранца, стоило недорого. Но со второй половины августа в канцелярских магазинах выстраивались очереди, и не было гарантии, что на твою долю хватит нужного товара. Следующей трудностью была школьная форма. Для девочки она состояла из коричневого платья и 2 фартуков, белого парадного и черного повседневного, чуть-чуть напоминая гимназическую форму для девочек в дореволюционной России. Для мальчиков после попытки введения формы, напоминавшую гимназическую старой России, придумали одеяние наподобие военного, состоящее из гимнастерки и брюк мышино-серого цвета. К этому полагался черный клеенчатый пояс с медной латунной бляхой. Форма была из сукна или хлопчатобумажной ткани. Первая стоила значительно дороже. В ценах до 61 года 200-250 рублей. В середине 50-х это составляло 30-40% месячного заработка горожанина. И до четверти годового заработка колхозника. Форму покупали на вырост, и дети выглядели соответственно. А дешевая хлопчатобумажная форма быстро превращалась в тряпку. Городские юноши форму носить не желали, но для их сельских сверстников она была предметом несбыточных мечтаний. В начале 1970-х ввели синюю форму, нового образца, и стали закручивать идеологические гайки. Форму заставляли носить. Не одетых в нее не пускали в школу. В 60-е годы я форму практически в своей школе номер 56 в Москве не носил. Только, может быть, в ранних классах. А теперь, в 70-е годы, это было объявлено обязательным. Помимо школьной была пионерская форма. Красный галстук, белый верх, темный низ. Белый верх – это, естественно, белая рубашка и темные брюки или юбка. Но по причине всеобщей бедности ее носили немногие. С момента поступления в школу ребенку начинали промывать мозги. По всем предметам были единые учебники, как сейчас их хотят вводить и вводят в школах по благословению Путина. Причем даже в школах с обучением не на русском языке базовыми были учебники, переведенные с русского. Они писались по заказу Министерства просвещения и проходили тщательную проверку в идеологическом отделе ЦК КПСС. Все школьники со 2 по 4 классы должны были состоять в младшем звене пионерской организации «Октябрятах» и носить красную звездочку с изображением курчавого ребенка Володи Ульянова на лацкане пиджака или у девочек на фартуке. В 4-5 классах детей принимали в пионеры. Вступающий в пионеры должен был произнести торжественное обещание. Помню, как сейчас. Стойко стоять за дело Ленина и коммунистической партии, бороться за победу коммунизма. Комсомол и партия направляли работу пионерской организации, совета дружины, управлявшей пионерами школы, районных и городских пионерских штабов. На каждую школу полагался освобожденный функционер, старший пионер-вожатый. Пионерам-активистам делались поблажки по учебе, их направляли в привилегированные летние лагеря на Черное море, Артек, Орленок и другие. Детей номенклатуры в эти лучшие лагеря помещали особо, через поликлиники так называемого 4-го главного управления при Минздраве СССР для номенклатуры. Таким образом, я как-то раз в юности ранней побывал в Артеке. Остальные дети проводили отдых в обычных пионерских лагерях, принадлежавших предприятиям и учреждениям. После 1965 года была сделана попытка оживить захеревшую в годы оттепели пионерскую организацию. Подростков заставляли носить пионерские галстуки до 15 лет, чего многие делать не хотели. Был возрожден Институт политинформации. В начале 1960-х, это время, когда учился в старших классах мой старший брат Сергей, на политинформации можно было обсуждать один день Ивана Денисовича Солженицына или даже безоценочно рассказывать о творчестве расстрелянного большевиками поэта Николая Гумилева. Но потом в школах, как и на предприятиях, вели единые политдни, следовавшей единой тематике, утвержденной местным обкомом КПСС. По достижении 15 лет подростков старались привлечь в комсомол. Напомню, что это ВЛКСМ, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Первыми принимали пионерских активистов, затем всех остальных. Комсомол престижем не пользовался, но членство в нем было полезно, а порой и необходимо до поступления высшие учебные заведения. Например, вот в МГИМО, где я учился, не комсомольцев и не коммунистов просто не принимали. Хотя многие пропускали пропаганду мимо ушей, ложь заполняла все школьные учебники по гуманитарным предметам и невольно входила в сознание учащихся. Историю СССР, которая почему-то начиналась с Урарту, государства на Армянском Нагорье, существовавшего во втором тысячелетии до Рождества Христова, свели к тому, что все народы СССР до 17 года были жестоко угнетены и поэтому всегда боролись против власти. Я помню, пока сам не осознал внутренне иного, у меня было такое ощущение вот хронологической шкалы, в которой до 17-го года все темное, 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 и там как тени, знаете, в царстве Аида мелькают действующие персонажи. А после 17-го года лучезарно, светло, ясно, хорошо и просто. Но потом я, разумеется, все пересмотрел полностью. Зато после 17-го года, как учили, наступила идиллия, прерванная лишь вероломным нападением фашистов. Их разгромили 10 ударов советской армии, ранее известных как 10 сталинских ударов. Обществоведение сводилось к заучиванию преимуществ социалистического строя над капиталистическим и к изучению советской конституции, разумеется, лживой. Я помню, как я на уроке, кстати, у нас вела хорошая тетенька, ну, многое понимающая, такая Бронислава Соломоновна, как-то, когда изучали как раз проблему религии, говорили о том, что вот в Советском Союзе все могут исповедовать религию или не исповедовать религии вообще и вести антирелигиозную пропаганду. Я поднял руку и спросил: скажите, а религиозную пропаганду тоже все могут вести? Бронислава Соломоновна смутилась и сказала: сам факт существования религии – это уже есть религиозная пропаганда. Русскую литературу изучали, избегая какого-либо упоминания о влиянии православия на отечественную словесность. На Достоевского отводилась ничтожная часть часов по учебному плану или его вовсе не проходили. Вот в то время, когда я учился в старшей школе, это, естественно, были вот ранние брежневские годы, 64-68, вот тогда Достоевского вообще в программе не было. Зато очень много времени отводилось классикам советской литературы. От Максима Горького и Маяковского до Михаила Шолохова. Ну, естественно, «Как закалялась сталь». И дореволюционным писателям-революционерам. Чернышевскому, Белинскому, Добролюбову. О них и надо было писать сочинения. Хотя были и сочинения на вольную тему. Вроде таких: «Быть коммунистом – значит мечтать, думать, хотеть, сметь». Люди, развитые в гуманитарной области, становились ими вопреки школе, благодаря домашнему воспитанию, друзьям и юношеской любознательности. В процессе обучения школьникам дважды приходилось делать выбор. Первый раз по окончании 7-го, а с 1962 года 8-го класса предстояло решить, оставаться ли в средней школе или поступать в техникум, либо в производственно-техническое училище, ПТУ. Второй раз по окончании средней школы надо было выбрать высшее учебное заведение и форму обучения в нем – дневную, вечернюю или заочную. Открыто верующих, молодых людей, высшие учебные заведения не принимали. Со второй половины 70-х годов власти старались загнать выпускников 8-х классов в ПТУ. Не хватало рабочих рук. Уровень образования в этих училищах был крайне низок, хотя их выпускники получали аттестат зрелости и документ о производственном разряде по той или иной специальности. Техникум давал гораздо более глубокие знания, его выпускников охотно принимали на работу и через некоторое время нередко назначали на должности старших инженеров. Выпускники полного курса средней школы старались поступить в высшие учебные заведения. В 1961-64 годах студенты дневных отделений младших курсов технических вузов должны были совмещать учебу с работой на производстве. Правила о призыве на военную службу и отсрочке от нее несколько раз менялись. С половины 1960-х годов при вузах создавались платные подготовительные курсы, а потом и бесплатные подготовительные факультеты для молодых людей из рабочих и крестьян. Даже в МГИМО принимали немало молодых людей из рабочих и крестьян именно после подготовительных факультетов, чтобы показать, что это не элитное учебное заведение. В ВУЗе, в высшем учебном заведении, промывание мозгов продолжалось. Обязательному изучению подлежали история КПСС, политэкономия, марксистско-ленинская философия, научный, в кавычках, конечно, коммунизм. А за вторую половину 1970-х годов также и научный, в кавычках, атеизм. Помимо изучения подобных дисциплин, около месяца ежегодно выпадало из учебного времени студентов на сельскохозяйственные работы в колхозах и совхозах, переборку картошки и капусты на овощных базах. Во время каникул многие по собственной инициативе работали в студенческих строительных отрядах, так как здесь можно было неплохо заработать. Активных комсомольцев, особенно спортсменов, привлекали в оперативные отряды, чтобы содействовать КГБ, применяя грубую физическую силу в борьбе с неформальными молодежными группами и с религией. На большие церковные праздники, особенно на Пасху и Рождество, дружинники с красными повязками всегда оцепляли храмы. В большинстве вузов студенты-дневники, учившиеся без строек, а также спортсмены и комсомольские активисты, получали стипендию. До начала 1980-х она составляла 28-40 рублей в месяц. Затем ее повысили до 40-60 рублей в месяц. В 1960-70-х годах пара зимних женских сапог стоила 60-90 рублей. В 80-х – до 130 рублей. Так что можете сравнить, что была эта стипендия. На стипендию можно было жить совершенно впроголодь. Тем более, что за общежитие всегда приходилось студентам какие-то деньги, пусть небольшие, но платить. Поисками работы выпускники высших учебных заведений в советское время не занимались. Защитившие диплом на дневном отделении подлежали распределению. Их могли направить на работу на 3-5 лет в любую точку СССР. При этом до 1956 года не считались семейным положением и уклонившимся от работы по распределению могли дать срок до 3 лет тюрьмы. Основным удостоверением личности в СССР служил паспорт. Его получали в возрасте 16 лет. Паспорт давал относительную свободу передвижения. Его ввели в 1932 году только для жителей городов, чтобы предотвратить бегство крестьян от коллективизации в города. В 1959 году паспорт стали выдавать некоторым категориям крестьян. Они могли его получить и после службы в армии. Полностью крестьяне равнялись с остальными гражданами при выдаче паспортов нового образца только в 1976-1981 годах. Паспорт не давал свободы выбора места жительства. Существовала прописка. Каждый советский человек был прописан на определенном месте и постоянно проживать мог только в этом городе, в этом доме и в этой квартире. Переезд на новое место жительства мог быть разрешен властью только по мотивированным обстоятельствам. Брак, уход за больными родителями и тому подобное. Переехав, следовало тут же прописаться. В крупных городах прописаться можно было лишь к родственникам, если у них были излишки площади свыше санитарной нормы. Санитарная норма в разное время колебалась от 4 до 8 квадратных метров. Согласитесь, тоже немного. Свободно приобрести квартиру в СССР было нельзя. Нарушение правил прописки каралось вплоть до тюремного заключения. Прописка означала право на жилье. Осужденные к лишению свободы через 6 месяцев теряли прописку, если на их жилплощади не были прописаны близкие родственники. Впрочем, местная практика позволяла лишить людей прописки и жилья даже без судебного приговора. Например, в 1970-х годах в Ленинграде лиц, рассказавших публичный антисоветский анекдот, вызывали в районный отдел КГБ для профилактической беседы. При этом паспорт, входя в районный отдел КГБ, они сдавали охраннику. По результатам беседы им выносилось предостережение, а паспорт могли вернуть с аннулированной ленинградской пропиской. Тогда в течение 30 суток человек подлежал принудительному выселению в назначенный ему пункт жительства на 101 километр от города. То же самое было и в Москве. Паспорта имели определенную систему нумерации, оговоренную в секретных инструкциях. По ней можно было определить, был ли судим владелец и по какой статье. Право проживания граждан, имевших судимости по политическим статьям, к которым относилась, кстати, религиозная деятельность, было ограничено. Такие люди не могли селиться в Москве, Петербурге, Ленинграде и их окрестностях. Помимо паспорта, для всех работающих была обязательно трудовая книжка. Ее выдавали на руки только при увольнении, и она была необходима для получения пенсии. Уйдя с работы, человек был обязан устроиться на другую в течение 3 месяцев. При этом через месяц он терял непрерывный стаж, то есть право на прибавку 10% к пенсии, и понижалась шкала оплаты его больничных листов. А через 3 месяца неустроившиеся на работу могли привлечь к уголовной ответственности за тунеядство. Эта норма действовала до 1988 года. Существовал еще военный билет. Его обладателю надлежало в течение 3 суток по приезде, даже временном, в другую местность, встать на воинский учет. И, наконец, ссыльнопоселенцам полагались не паспорта, а специальные удостоверения, лишавшие их свободы передвижения. Но, отбыв ссылку, они все же имели больше прав, чем колхозники. На посетителей из-за границы самое удручающее впечатление в СССР производили магазины. На нас они тоже производили удручающее впечатление, только нам не с чем было сравнивать. Пустые полки, обсиженные мухами муляжи товаров, отсутствие упаковки, товар отпущенный в тару покупателя или завернутый в оберточную бумагу, все это помню отлично. Полиэтиленовые пакеты были такой редкостью, что их хранили, стирали, сушили и использовали многократно. У нас даже так называлось – одноразовая тара многоразового использования. Отсутствие холодильной техники, назойливый запах гнилой капусты и тройные очереди – все это была реальность в магазинах. Почему тройные очереди? Дело в том, что сначала надо было отстоять очередь, чтобы выбрать товар, потом отстоять очередь в кассу, чтобы за него уплатить, и, наконец, за тем, чтобы его получить по кассовому чеку. Систему эту придумали, чтобы продавцы не касались денег. Анатолий Сергеевич Черняев, которого я уже упоминал в первой лекции, 6 января 1976 года записывал в свой дневник. На Новый год моя секретарша ездила в Кострому на свадьбу дочери своего мужа. Спрашиваю, как там? Плохо. Что так? В магазинах ничего нет. Как нет? Так вот. Ржавая селедка, консервы, борщ, щи. Знаете, у нас в Москве они годами на полках валяются. Там тоже их никто не берет. Никаких колбас, вообще ничего мясного. Когда мясо появляется, давка. Сыр только костромской. Но, говорят, не тот, что в Москве. За неделю мы обошли много домов и везде угощали солеными огурцами, квашеной капустой и грибами. То есть тем, что летом запасли в огороде и в лесу. Меня этот рассказ поразил, резюмирует ответственный сотрудник международного отдела ЦК КПСС. Ведь речь идет об областном центре с 600 тысячами населения. В 400 километрах от Москвы. О каком энтузиазме может идти речь, о каких идеях, восклицает Черняев. Выпускники высших учебных заведений, техников или ПТУ при поступлении на работу в 1961-1975 годах, как раз когда я поступил впервые на работу, в 1973 году, получали 60-110 рублей в месяц. Моя первая зарплата, которую я получил в 1973 году в сентябре, была 95 рублей в месяц. Дешевый мужской костюм стоил 40-50 рублей. Прилично 160-220. Дамское демисезонное пальто стоило 160-180 рублей. Приличные мужские туфли стоили 35-45 рублей. А в 1980-е годы 65-75. Дамские туфли в 60-е и 70-е стоили 35-50, а 80-е уже 80-100 рублей. Дамская шуба из искусственного меха в 1970-е стоила 400 рублей, а в 1980-е 1200. Могу сказать, что когда я защитил кандидатскую диссертацию, естественно, уже мой статус повысился, это было в 1978 году, моя зарплата была 230 рублей. То есть понятно, что я не мог себе на свои деньги позволить купить ни хорошие ботинки, ни тем более приличные туфли жене. Цены на одежду не означали, что ее можно было свободно купить. Про приличную одежду и хорошие продукты говорили не купил, а достал. Как правило, все субботы, воскресенье промтоварные магазины не работали, люди проводили, бегая по магазинам и простаивая в очередях за дефицитом. А последним было все, начиная от импортного нижнего белья и кончая сосисками, колбасой, ветчиной и сливочным маслом. Соответственно, и граждан СССР за границей легко было определить по их внешнему виду. Мужчин по мешковатой одежде, дам по резким оттенкам краски для волос. Те, кто мог, стремились за границей прежде всего отовариться. Хотя денег, валюты давали ничтожно мало на все поездки. Да и, понятно, выпускали далеко не всех. Обычной реакцией простых людей, ставших попадать на Запад в 70-е годы, были истерически удивленные слова. «Здесь все есть». Помню, их впервые сказала моя сестра моей хорошей знакомой, которая вышла замуж за англичанина в начале 80-х годов. Вот она звонила домой и сказала своей сестре: «Леночка, тут все есть». Я посмеялся над этими словами, ну, то есть я понимал их правду, но посмеялся над ними. И вот в 1990 году, в январе, я сам первый раз был выпущен на Запад, в Италию, в Болонью. И я помню, что я в первое же утро, мы ночью приехали на поезде из Милана, где приземлился самолет, и я с моим коллегой, итальянским профессором, шел по улицам центра Болоньи, естественно, глазея не на прекрасную архитектуру, а на магазины, на витрины магазинов, где действительно было выставлено все от великолепных сухофруктов до прекрасной одежды. И когда из института, тогда ведь не было же мобильных телефонов, мне мой коллега предложил позвонить по стационарному телефону в Москву жене, я сказал, сам тому удивляясь, незаметно те же самые слова: «Оля, здесь все есть». Настолько это поражало тогдашнего человека. В 1970-е годы в провинции власти начали вводить талоны на многие продукты. Эта практика во второй половине 1980-х стала повсеместной. Трудно было купить не только шампунь, но и банное мыло. В очередях стояли и в рабочее время. До 1961 года холодильников в быту практически не было. Когда их выпуск наладили, ждать покупки по записи приходилось года два. В Ленинграде в 1961-1965 году их было продано 300 тысяч штук, хотя средняя цена холодильника 140-160 рублей почти вдвое превышала тогдашнюю среднемесячную заработную плату. Распространение холодильников имело неожиданные последствия. Жители провинции стали ездить в крупные города, чтобы достать скоропортящиеся продукты. Появились колбасные электрички. Длинная зеленая и колбасой пахнет. «Что это?» – спрашивали шутники и сами разъясняли. Это электричка Москва-Тула. Массовый вывоз продуктов иногородними ухудшил снабжение больших городов. И часть дефицитного продовольствия направили в систему так называемых столов-заказов. В этой системе, к этой системе были прикреплены предприятия и учреждения. 1-2 раза в месяц их работники могли приобрести набор дефицитных продуктов. Дефицитом были сырокопченая колбаса или полукопченая, копченая рыба, кукурузное масло, майонез, шпроты, сгущенное молоко, зеленый горошек. Иногда к советским праздникам в состав заказа включали 140-граммовую баночку красной икры. Кроме дефицитов полагалась и нагрузка в виде банки несъедобного консервированного борща, того самого, о котором рассказывала секретарша своему боссу, да, в Костроме, или рыбных консервов в томате с перловой крупой, так называемый почему-то завтрак туриста. Я сам много был туристом, но, видит Бог, так завтракать никогда не решался. Важной разновидностью дефицита были свежие овощи и фрукты. Если летом и осенью их можно было купить, отстояв большую очередь, то зимой продавались только яблоки, апельсины и мандарины. Да и то далеко не всюду. В Москве были бананы и ананасы, которые приезжие из провинции называли сладкими шишками. Дефицитом почти до конца советской власти оставались цветные телевизоры, которые к тому же имели свойство взрываться. Один из моих родственников, кстати, погиб при взрыве цветного телевизора. Если в начале 1950-х они были просто недоступны, то уже к началу 60-х очередь за ними длилась 5-7 лет. После 1970 года, когда в Италии, да, легковые, это я уже говорю о легковых автомобилях, что они превратились тоже в дефицит, и вот они были в 50-е годы недоступны, а к началу 60-х очередь за ними длилась 5-7 лет. После 70-го года, когда в Италии было куплено оборудование для выпуска «Фиата 124» на заводе в Ставрополе-Волжском, к середине 1980-х ожидание в очереди за автомобилем «Фиат», который назвали «Жигулями», снизилось до 2 лет. Несмотря на тотальный дефицит, люди все же были одеты, доставали что-нибудь вкусное к праздникам. Объяснялось это тем, что советская система породила блат – совокупность отношений, основанных на оказании взаимных услуг. Причем со своих знакомых люди, как правило, ничего не брали сверху. При этом начинали складываться обширные горизонтальные связи. Сыну продавца надо было поступать в институт, а институтскому профессору нужна была приличная меховая шапка. Между продавцом и профессором находились посредники, которые и организовывали сделку. Особым видом блата было оказание бытовых услуг. Здесь действовали чисто денежные отношения. Например, в швейных ателье не было выбора тканей, фурнитуры, а качество пошива для человека с улицы было безобразно. Но если вы попадали к закройщику по рекомендации знакомых, то тут же находилось все нужное, и вещь была сшита прилично. Платили вы при этом лично закройщику. Так как государственные организации ничего не делали качественно, то возникли целые отрасли полуподпольного бытового обслуживания. Строительство дачных домов и ремонт квартир, радиоэлектроники, автомобили. При этом самодеятельные предприниматели, несмотря на все препоны, добивались высокой степени кооперации. Примером может служить подпольный пошив джинсов, как шутили американские джинсы с Малой Арнаутской в Одессе. 80% этих брюк, сработанных под лучшие западные фирмы, были почти полностью изготовлены в СССР. Текстильные комбинаты выпускали никем не учтенную джинсовую ткань, предельно ниточные, никем не учтенные крепкие нитки, полуподпольные артели производили фурнитуру и лейблы. Кары незаконным предпринимателям, цеховикам, полагались сравнительно мягкие, до 4 лет заключения. Но чтобы их избежать, они давали взятки. А за это можно было получить и расстрел. Подпольное предпринимательство было делом рискованным. И большинство советских граждан предпочитали подпольному бизнесу государственную службу, но и здесь были свои проблемы. Поступив на работу, надо было вступить в профсоюз. Оплата больничных листов для членов профсоюза была вдвое выше, чем для остальных. Профсоюзы были вертикальными, то есть рабочий состоял в одной организации с директором и делились по отраслевому принципу. Их члены должны были платить взносы в размере 2% от заработка. Помимо оплаты больничных листов, профсоюз давали возможность приобретения льготных путевок в дома отдыха. Лучшие, понятно, доставались начальству. По-настоящему комфортабельные дома отдыха и санатории были у партийной и совминовской номенклатуры. Обязательной частью советского производственного ритуала были собрания. Партийные, производственные, профсоюзные, комсомольские, политинформации и митинги. Все это происходило в рабочее время. В дни 7 ноября и 1 мая устраивались демонстрации, шествие по главным улицам с красными знаменами, партийными лозунгами и портретами вождей. Мне приходилось самому в них участвовать, но со временем я понял способ их избежать. Я всегда одевал на такую демонстрацию самую ужасную одежду, какая у меня была в доме. А я, поскольку был туристом, было, естественно, такое достаточно такое уже поношенное туристическое одеяние. И приходил на демонстрацию. В Москве такое не терпелось. Надо было прийти по Красной площади перед ликом вождей. И, как правило, меня обвинить меня, что я специально так делаю, не могли. Потому что зарплата даже 230 рублей не давала возможности одеться хорошо. Ну, дело, что помогали мне родители, и я мог себе позволить больше. Но, не желая вступать в длительный конфликт, меня просто отсылали домой. И таким образом, с какого-то времени я перестал ходить на эти демонстрации, можно сказать, на законном основании. И вот, подобно мне, от участия в этих демонстрациях люди старались уклониться. И на больших предприятиях выработался прейскурант. Нести транспарант и знамя предприятия стоило 25-30 рублей. Обычный транспарант – 15-20 рублей. Дешевле всего стоило нести физиономии членов Политбюро. В народе их называли свиными рылами. 10-15 рублей. После демонстрации носильщикам наливали стакан водки или полстакана спирта. Бесплатные демонстранты сами устраивали себе возлияние. Важной заботой людей, которые уже обзавелись семьями, было жилье. Коммуналками становились и малогабаритные хрущевские квартиры. Их обитатели создавали семьи, рожали детей, разводились, создавали новые семьи. Иногда в 20-метровой распашонке, квартире, где одна из комнат была проходной, жило 4-6 человек. Система прописки и государственной собственности на жилье привязывала людей к своим углам, вынуждая их по 10-12 лет ждать очереди на получение новой, отдельной или большей по площади квартиры. Если его получали от предприятия, то очередь была короче – 5-7 лет. В 1990 году в коммуналках все еще жило 45% жителей Петербурга и 16% москвичей. Городской быт, за исключением крупнейших городов, был очень плохо устроен. В Российской Федерации к 1985 году в неотложном ремонте или сносе нуждалось 200 миллионов квадратных метров жилья. Не были ликвидированы бараки 30-40-х годов. Водопровод и канализация в большинстве городов были перегружены. А более 300 российских городов и вовсе не имели этих благ цивилизации. Почти половина улиц и проезда в городах Российской Федерации оставалась без твердого покрытия. В середине 1960-х годов советская власть отказалась от государственной монополии на жилье и разрешила создавать жилищно-строительные кооперативы, ЖСК. Люди платили вступительный взнос и ждали получения жилья 3-4 года. Затем еще 15 лет выплачивали оставшуюся сумму. Чтобы снизить затраты, члены кооперативов сами работали на постройке своих домов. Метод народной стройки. В 1966-70 годах жилищно-строительные кооперативы построили в Ленинграде 20% нового жилья. В Москве в 1971-1975 годах около 10%. Получив новую квартиру, ликвидировать оставшиеся после постройки недоделки, а недоделок было ужасно много, было трудно. Ни материалов, ни инструментов продажи не было. Многое приходилось воровать на работе. Коллеги на это смотрели сквозь пальцы. Бытовала поговорка: «Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». Все же получение отдельной квартиры изменило советский быт. Людям была дана возможность уединяться в узком кругу, свободно вести разговоры на кухне, проводить праздники вместе. Вот тот прежний советский быт, быт коммуналок, он прекрасно отражен в недавнем последнем фильме Андрея Сергеевича Смирнова «За нас с вами». А вот быт уже 60-х, конца 50-х, начала 60-х годов тоже прекрасно отражен в другом фильме Смирнова, который был очевидцем этого времени, родился в 40-е годы, это его фильм «Француз». Оба эти фильма я просто рекомендую посмотреть как пособие для того, чтобы понять, как жили реально в то время советские люди. Ну, как бы там ни было. Помимо дней рождения, люди праздновали в Советском Союзе Новый год, старостильный Новый год, 14 января. Разгоблялись, большей частью не постясь, на Пасху. 8 марта отмечали, забыв про его коммунистический смысл, женский день. Да, отмечают и до сих пор. 1 мая и 7 ноября для большинства были лишь поводами для посиделок и выпивки. 9 мая поминали погибших. На Радоницу и Троицу посещали могилы предков. И там тоже выпивали. 23 февраля, день Советской Армии, пили на работе, но особенно в войсках. Характерным учреждением советского времени был вытрезвитель, куда свозили найденных на улице пьяных. В застойное 20-летие окончательно сформировался, это 64-85 год, окончательно сформировался советский человек. Вот тот самый Homo Sovieticus, о котором много говорят, и который, естественно, был и в России, и Украине, и Белоруссии, и Армении, и Грузии, и Казахстане, повсюду. Это отнюдь не был беззаветно преданный идеям коммунизма, братства трудящихся, бескорыстный, гениально умелый, чуждый предрассудков, человек социалистического завтра, как о том вроде бы грезили революционеры начала века, писали Плеханов, Ленин, Бухарин. Вовсе нет. Советский человек получился совсем иным. В коммунизм, социализм, братство пролетариев и все другие догмы научного коммунизма он совершенно не верил. И большей частью и не знал о них ничего определенного, отделываясь на уроках политграмоты несколькими заученными фразами, типа «материя первична, сознание вторично». Шутники, правда, эту фразу продолжали. А партия прикажет, так все наоборот. Никакой бескорыстности у советского человека не было и в помине. Но было иное, действительно необычное для людей свойство. Он не стремился стать богаче, используя свои таланты и силы. Он знал, путь к благам, или как называли их в России тогда, благам, это партийная карьера, а отнюдь не честный труд. Трудиться советский человек разучился. На работе все ставки были нормированы. И больше весьма ограниченного максимума заработать было практически невозможно. По всему СССР распевали грубую песенку, вы уж меня простите. Справа молот, слева серп, это наш советский герб. Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь, ну понятно что. Тем более нельзя было приложить смекалку и труд в создании собственного дела. Трудиться можно было только на советское государство. Поскольку хороший труд не отличался по отплате от плохого, все почти шли по пути минимализации усилий. Работали спустя рукава. И в застойные годы работы разучились окончательно. Советские изделия легко было отличить от аналогичных западных по низкому качеству, частым поломкам, браку, грубо сделанным деталям. Я помню, как мой ближайший друг, ныне латышский профессор, в молодости, волею судеб, он был сыном священника, и чтобы поступить в высшее учебное заведение, ему пришлось уехать из Латвии, работать на заводе в Ростове-на-Дону. И он был еще человеком воспитанным, 44-го года рождения, ну а родителями он был еще воспитан в таком западном, капиталистическом отношении к делу. И он работал на часовом заводе и говорил, что вот привезли швейцарские станки часовые. Говорит, боже мой, как открыл я их. И те детали, которые никогда не видны, но которые надо только иногда смазывать, они были все сделаны, отшлифованы и сияли. А у нас все, что не видно. Вот как будто бы, говорит, молотком и тем самым какой-нибудь зубилом прорублено. Настолько все грубо. Вот так отличалась западная и советская технология. Также, кто хотели жить лучше и притом не вступать в конфликт с законом, занимаясь подпольным бизнесом, делали служебную карьеру. Чтобы стать начальником в любой области, офицером в армии, доктором наук в Академии наук, директором института, начальником департамента, надо было вступить в компартию. К вступлению в партию в 70-е годы все относились предельно цинично. Кроме тех, кто не вступали в нее по принципиальным соображениям. В то время я уже верующий человек, естественно, исключил для себя вступление в партию именно потому, что я был христианином. Те же, кто вступали, с первой же минуты принуждались лгать, что они верят в марксизм-ленинизм, отрицают Бога, готовы отдать все силы партии. Эта ложь становилась частью натуры. Я помню, как уже мой очень старенький отец, который был, конечно, членом партии, иначе он бы не был бы членом номенклатуры, вот он очень старенький отец, уже в 2000-е годы, не мог прийти к вере, потому что когда-то, как он мне говорил, он давал обещание вести атеистическую пропаганду и не верить в Бога. Такой страшный шрам накладывал на души людей вот это, казалось бы, чисто формальное вступление в эту партию. Даже говорили люди, опять шутники, ну что же делать, если надо вступать, то в это дерьмо надо вступать пораньше. Чтобы сделать карьеру, надо было не трудиться в поте лица, а лгать и проталкиваться наверх. Наложившееся наследие 30-х годов, привычка к циничной лжи и хитрости стала характерной особенностью советского карьерного человека, которой, кстати говоря, не было до революции в России. Были, конечно, вруны и лжецы, но они были такой специфической частью общества. А тут ложь стала всецелой. Вспомните, у Орвелла в 1984 году тоже главной отличительной чертой общества была тотальная ложь. Это осталось, к сожалению, и до сего дня. Наконец, на место задавленной веры в Бога пришли многочисленные суеверия. Партийные начальники, не меньше деревенских бабок, боялись каких-то примет. Черных кошек, 13 числа, пятницы и тому подобного. Их жены боялись сглаза детей. Порой, тайком от мужа, они даже забегали в церковь поставить свечку или осеняли своих младенцев крестным знаменем. Но это были не сознательные действия верующего человека, а все те же магические обереги. Убежденных научных атеистов воспитать удалось немного. А вот создать из христиан Старой Руси примитивных магистов – это у большевиков получилось. Когда в апреле 1988 года рухнули запреты коммунистической власти и церковь обрела свободу, магическое отношение к религии стало главнейшей болезнью, религиозной жизнью, распространившейся не только среди мирян, но даже и среди нового духовенства. Вот, дорогие друзья, такой, может быть, немножко поверхностный, грубый, но тем не менее обзор советского быта, чтобы мы представляли, что было и от чего мы ушли. Спасибо.